Картина дня.
Всем доброго вечера. Давайте вместе обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. В студии Андрей Баранов.
Давайте, здрасте, всем добрый вечер. И Елена Афонина.
Да, приветствую вас также. Но, вы знаете, Андрей Михайлович, можно было бы в начале нашей сегодняшней программы спеть «Вода, вода, кругом вода».
Чего это вдруг-то?
А, ну как это? Сразу три темы у нас связаны с водной стихией. Мы поговорим, от чего это в нашем организме вода так задерживается, что это приводит к увеличению веса. Кстати, не только вода, там еще и много чего задерживает. Так что...
надо вовремя входить в места.
Бегать надо вовремя. Это советуют диетологи. Нужно, больше так, движения.
Хорошо. Об этом позже. Хорошо,
об этом мы обязательно поговорим. Почему, собственно, выяснилось, что 40% трудоспособного населения нашей страны страдают излишним весом.
Я вообще никакой темы не буду. Это не специально такую подсунула тему?
Нет.
Сейчас кто нас смотрит, конечно, скажет, о, хорош-то, обсуждать-то будет.
Ну хорошо, Андрей Михайлович, будет у нас еще и действительно...
У меня вес излишний, кто меня не видит. Извините, меня это тоже тревожит.
Да. Будет у нас еще раз, разумеется, водная стихия, которая, ну, к сожалению, привела к довольно неприятным последствиям. На глубине почти километра по-прежнему находятся те школьники, которых еще не удается
Неселенные,
спасти.
Половину уже спасли, и об
я
этом
знаю.
Мы подробно расскажем.
Обязательно, конечно же. Я сказала, находятся еще те школьники, не все, а те школьники, которых не успели спасти из Таиланда, если кто не понял. Ну и вначале, опять же, да, вот почему я говорю, что у нас сегодня просто под знаком водной стихии все проходит. Вначале хотелось бы поговорить о том, что же у нас там происходит с Черным морем в Анапе и Геленджике.
Картина дня.
А происходит следующее. Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика. Но, правда, по двум разным поводам. Сейчас с нами на связи турист, который находится в Геленджике. Ее зовут Марина Симакова. Марина, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а как-то этот запрет обозначен на пляжах именно Геленджика? Может быть, какие-нибудь плакаты разместили? Ходят с рупором, кричат, в воду не заходить?
Ходят с рупором, кричат, ленточкой запрет на купание. Но люди все равно купаются. Вот. Люди, конечно, огорченные, что так все произошло. Но все равно говорят, хватит, и объявляют, что кишечная палочка, купание запрещено. Люди плохо понимают это и все равно купаются.
А какой-то запах чувствуется над водой?
Запах, или... да. Да. И запах чувствуется. И до сегодняшнего дня пока купание запрещено.
Марин, скажите, пожалуйста, а для тех, вот, кто не понимает, что там произошло, какая официальная версия? Потому что, говорят, какой-то сброс был, канализационно-насосная станция, какая-то авария произошла.
Да, ну вот такая версия, что это действительно был сброс, где-то трубу там что-то прорвало, и эта канализация ушла в море, в воду.
Марина, мы слышим, там у вас ребеночек на...
Я с
малышом.
Дочкой.
Скажите, а она, вы ее в воду не пускаете, не даете ей купаться?
Нет, мы пока не купаемся.
А что говорят, местные, так сказать, представители власти, когда можно будет купаться-то?
Ничего пока не говорят, купание запрещено и все.
И еще подскажите,
вот,
пожалуйста,
такое положение огорченное.
Температура какая сейчас в Геленджике? Воздуха имеется в виду?
28-29 температура.
Конечно,
воды,
хотелось бы броситься в море, а это не получается. Вся бухта, оказывается.
Не получается.
Вся бухта заражена. Обидно,
конечно.
Обидно.
Марин, ну не будем вас отвлекать. Еще... Да.
Хорошо.
Нет, а я еще просто хотела спросить, скажите, пожалуйста, а там вот представители флоры, фауны как-то отреагировали на вот этот сброс? Я не знаю, может, рыбу в массовом порядке на берег?
Не могу вам сказать про это.
Ну, дельфинов-то видели?
Да. Дельфины, да. Дельфины плавают.
Так что дельфинам все не страшно.
Поэтому отдыхающие говорят, ну, дельфины плавают, никакой, значит, кишечной палочки
это,
не должно
это
быть.
Это мутировавшие отдыхающие, бывшие курортники. Спасибо вам большое за ваш рассказ.
Да, турист в Геленджике Марина Симакова сейчас была на связи с нашей студией. Кстати, ее внучке тоже большой привет. Она приняла активное участие в нашем эфире. Мы ее сейчас слышали так же, как и саму Марину.
Смотри, значит, в Геленджике вот прорыв... канализационно-насосной станции, а в Анапе совсем другое. Вовсе ничего не имеет абсолютно с экологией. Холодно там просто. Поэтому и запрещают купаться. Вода всего лишь 14-19 градусов. Что-то перетекло из Южного...
Андрей Михайлович, не мучайтесь. У нас сейчас на связи начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев. Поэтому что там куда перетекло и насколько эти два сосуда сообщающиеся, Александр Дмитриевич нам расскажет.
Может, Гольфстрим замерз. Ну ладно, хорошо, послушаем.
Александр Дмитриевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну вот то, что Андрей Михайлович сейчас с трудом пытался сделать, объясните на доступном языке, что куда перетекло и почему так резко понизилась температура воды в районе Анапы?
Это достаточно интересное явление, конечно. Относится к морской гидрологии. Я не совсем, конечно, специалист в этих вопросах, но есть такое явление, называется апвеллинг. То есть это подъем из глубин более холодных масс воды. Естественно, на глубине вода холоднее, это понятно. Точно так же, как в атмосфере. Температура понижается с высотой. Поэтому обычно это происходит из-за ветрового сгона воды от побережья. И на смену вот этой теплой воде, которая была там 25-27 градусов, буквально за несколько часов, считанные часы, температура может понизиться, температура воды, на 10 и более градусов. Вот это такое явление мы сейчас наблюдаем. Но надо сказать, что никакой тут, так сказать, ничего страшного, никакой паники тут быть не должно, поскольку погода по-прежнему ожидается жаркой на юге, нашем юге европейской территории, за 30 градусов дневные часы. И, соответственно, прогрев воды у побережья, конечно, тоже очень быстро произойдет.
Это речь идет о часах, о сутках, как
люди рассчитывают? Нет, о часах, когда понижается резкое понижение. Да. А вот прогрев, конечно, он более медленный. Но, тем не менее, я думаю, 2-3 дня, вот на мой взгляд, и можно будет вполне там...
Но говорят, что такая...
Не 25 градусов, но 20-22 может
быть. Такая болтанка температурная повторится, то есть это может вполне как-то вот еще там через несколько дней подобное явление опять накрыть то же самое побережье Черного моря в районе Анапы. А, ну, да, ну вы сказали, что вы не специалист, конечно, по глубинным явлениям, но
нет,
тем не менее...
видимо, это явление тоже...
Ну, я проходил эти явления, когда учился.
Наверное, в прошлом года такое случалось, ведь, да? Это не то, что вот вдруг неожиданно.
Это не частое явление. Нет, не скажем, что это часто, это не каждую неделю, даже не каждый месяц, но тем не менее это бывает. Это нормальное такое океанологическое явление, скажем так. Ведь вода, как и воздух, это жидкость, они подчиняются законам
физики. Да, все правильно.
Скажите, пожалуйста, Александр Ильич, а по поводу температуры воздуха никакого резкого похолодания на курортах нет? Все в порядке.
Нет, вот все курорты у нас будут очень теплыми, жаркими, за 30
градусов. Ну, хорошо, что в Анапе вода чистая, нормально, ну, просто холодная. Так что купаться можно даже, это самое.
Сами выбирайте.
Кто хочет, может купаться и при 14 градусах.
Ну, да, только не перегреваться до берегу.
Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев был на связи с нашей студией. Ну, действительно, вот сейчас приходится выбирать между холодными водами Черного моря в районе Анапы и теплыми, но с кишечной палочкой в районе Геленджика. Вот наш слушатель не очень понял, о чем идет речь, и написал: я что-то не припомню случая, чтобы власти запрещали купаться при низкой температуре. Если говорить про кишечную палочку, в теплой воде она размножается еще сильнее. Что тут не то? Да все то. В теплой воде Геленджика кишечная палочка, а в Анапе просто холодная вода. От Керчи все хорошо написали нам из этого города.
Седая волна, я в море далеком, кругом глубина, а где-то чайки кричат, а море молчит. Не дай бог ошибка, оно не простит. Ах, если бы море могло говорить, шепнуло три слова, мы будем жить. Ах, если б оно понимало меня. Но ветер нахальнее день ото дня. Глаза закрываю, леса и поля, снег на руках, под ногами земля. Дышать через раз научила война. Я в море один, ты на суше одна. Холодное море молчит. Холодное море молчит.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Картина дня.
С вами Андрей Баранов.
Елена Фудина.
Да, мы продолжаем вместе обсуждать самые значимые темы и события. Но вот за спасательной операцией, которая продолжается 15-й день в Таиланде, мы следим, конечно же, пристально.
Весь мир следит.
Да, и весь мир, и как только появляются новые кадры, все тут же их отсматривают, начинают комментировать. Вот сегодня спасательная операция продолжилась, и прошла эвакуация еще нескольких детей. 8 детей выведены на поверхность, в пещере остаются 4, и их наставник, тренер.
Угу.
И, собственно, вот сейчас появляются подробности, как эта операция проходит, насколько сложно, и сказали о том, что вывели на поверхность детей, которые находились в самой такой хорошей физической форме. Как проходит операция? Вот давайте, Андрей Михайлович, просто объясним, насколько это сложно делать. То есть,
это очень сложно, потому что речь идет о том, что пещера полузатоплена, там многокилометровый туннель, затопленный водами из-за муссонного сезона. Дожди превратили маленькие ручейки в страшную реку. Дети, им удалось забраться в такую каверну, в поверхность, которая была выше, камеру, скажем так, пещеры, которая была выше над уровнем реки, и там они сумели переждать это. Там был кислород, они дышали, питались шоколадками, там печеницами, которые взяли, были бутылочки воды. И вот на 9-й день их обнаружили спасатели. И сейчас начали разрабатывать спасательную операцию, как это сделать. Протянули веревку на все эти 4 километра, которые разделяют детей со входом в пещеру, в том числе 2 километра затопленных под водой. Детям дают маски специальные, которые позволяют дышать и ртом, и носом. Один человек внутри, дайвер, несет баллон перед ребенком, который соединен с маской ребенка. Второй контролирует сзади ситуацию. Вот таким образом вытянули, значит, 8 человек. К сожалению, во время спасательной операции один из дайверов погиб. У него он то ли не рассчитал кислород, то ли что-то было браковано. Но, в общем, ему не хватило воздуха, он просто задохнулся. Так что вот уже есть первая жертва.
Да, сегодня вот спасательная операция была приостановлена. Выяснилось, что все кислородные баллоны, которые размещаются по пути выхода, там, естественно, должны быть эти баллоны, израсходованы, их надо заменить. Путь занимает около 4 километров. Это
6 часов требуется, чтобы вывести одного человека из этой вот камеры, где они сидят, до входа в пещеру.
Американский предприниматель Илон Маск направил в Таиланд специалистов своих компаний, чтобы выяснить, чем они могут помочь спасателям, и предложил создать из частей ракет Falcon 9 мини-субмарину.
Там вряд ли ему удастся, там 40 сантиметров есть узкости такие, что еле протискивается человек-то, а уж не то, что там какой-то прибор.
Вот сейчас нас слушает эксперт по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Да, добрый.
Скажите, пожалуйста, вот ваши прогнозы на дальнейший ход этой операции, удастся ли вывести остальных детей, чего, конечно, всем, безусловно, хотелось бы. Какие сложности в этой операции видите вы?
На самом деле, я их видел раньше и вижу, что есть результаты, то есть 8 человек уже на поверхности, это очень здорово, и я вижу, что действительно применили все возможное оборудование для спасения. Во-первых, там, пускай маски, в которых можно дышать носом и ртом, это полнолицевые маски, это очень недешевое оборудование. Дайверском снаряжении. Опять же, сопровождение двумя дайверами, как один спереди, один сзади, это тоже очень техническое сопровождение. И вот те 8 ребят, которые уже вышли, на самом деле, это практически герои, потому что они вот побороли свой страх, побороли всю ту панику, которая у них могла быть, и сделали все правильно, чему их учили, на самом деле. Они прошли за несколько дней курс, который обычные люди проходят в течение года-двух.
Подождите, Дмитрий, вот вы говорите года-двух, но ведь мы видим, что на каких-то курортах есть же такая услуга, там тебе обучают дайвингу,
пару часов.
Есть обычный дайвинг, я понимаю, о чем вы говорите.
Да-да-да.
Есть обычный дайвинг, понырять с маской, с баллоном, посмотреть рыбок на глубине небольшой, где у вас отличная видимость, вы все видите, вы все чувствуете, и всегда вас под руку, грубо говоря, может взять вам ваш инструктор и поднять вас на воду, если что. Если что-то пойдет не так, просто всплывете наверх и глотаете свежего воздуха. В пещере этой возможности нет, то есть всплыть некуда. У вас везде вода, и многоуровневое пространство, у вас стена. То есть если что-то пойдет не так, все, это труп человека сразу. Потому что возможность снять маску и вдохнуть свежего воздуха там нет. Ну, соответственно, опять же, в самых узких местах вас за руку тоже никто не возьмет. Вам нужно действовать самостоятельно. В узких туннелях 40-сантиметровых нужно действительно вот, проявить чудеса самообладания и проплыть их самостоятельно.
Понятно. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. С нами на связи был эксперт по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин. Ну, а помощь тайским властям предоставили США, Великобритания, Китай, Россия, Бельгия, Япония, Лаос и Израиль. И вот губернатор области, где, собственно, сейчас и проходит эта операция, поблагодарил добровольцев и заявил, что важнейшим фактором успеха этой операции является хорошо организованное сотрудничество и распределение обязанностей.
Я только, блин, одного не пойму. Если 40-сантиметровая узкость, они что, их пролазили, когда там было сухо, вот так, туда? Это удивительно, по-моему, самоубийственное было решение.
Но, тем не менее, вот сейчас дети подняты на поверхность, 8 мальчиков уже сейчас должны были бы обнять своих родителей, но этого не произошло.
Да, им запрещено это делать, им разрешат увидеться с родственниками лишь в ближайшие часы, но заключать их в объятия, и даже тем более поцеловать их нельзя, запрет будет снят после того, как будет закончено все медобследование.
А вот почему? Давайте спросим об этом врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова. Владислав Евгеньевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем дети могли заразиться в пещере? Почему им сейчас нельзя подходить к близким? Что это за обследование должны они пройти?
Ну, я думаю, здесь в две стороны запрет направлен, потому что, как, кроме того, что на детях может быть какая-то чуждая поверхность земли, микрофлора, ну, в пещерах это известно, существуют некие там микробы и живые организмы, которых нету на поверхности на земле. Ну, пример самый вот известный. Плесень сыра Рокфор, да, она живет в пещерах там. Или некоторые антибиотики, полученные из штаммов плесени, которые вот в пещерах. Это одна сторона.
Но Рокфор-то мы едим вроде даже, считается.
Да все едим, они все, эти антибиотиками мы лечимся. Но
а вот говорят, потенциально смертельный лептоспироз может быть на детях. Что это такое?
Ну, лептоспироз это только бывает... Он выделяется из кишечника, поэтому навряд ли он в пещере есть, при том от животных. А что еще хочу сказать? Значит, поскольку дети долгое время были там, вот в таком угнетенном состоянии, нарушение питания, кислородные, недостаточность и так далее, они, у них может быть резко снижен иммунитет, то есть восприимчивость к обычным поверхностным микробам. Поэтому не то, что они могут чем-то заразить там родители, а родители могут чем-то его заразить, что может быть для них опасно. Поэтому сейчас они адаптируются некоторое время и будут обниматься со всем удовольствием.
Да, и, кстати, спасибо огромное. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов был на связи с нашей студией. Кстати, предложили этим ребятам, если у них появится желание, посетить финал чемпионата мира по футболу. Официальное приглашение
это
поступило.
FIFA?
Да, от FIFA поступило официальное приглашение. Так что, ну, футбольная же команда, то есть...
А, ну да-да-да, конечно, ведь и тренер футбольный.
Совершенно для них
это... Кстати, говорят, именно поэтому они вот так и сплотились, как команда, и смогли без паники провести 9 дней, пока к ним не приплыли первые спасители дайвера.
Да, ну а вот Британии сплотиться не удается.
Картина дня.
Пошли на развод, вот я бы так сказала, потому что и, насколько я понимаю, прошло, ну, достаточно серьезное совещание, которое было посвящено, закрытое заседание, точнее, в пятницу 6 июля.
Да, правительство Великобритании, кабинета министров, где обсуждались варианты Брексита, развода Великобритании с Евросоюзом.
Ну, это аукнулось
да,
на
вроде
отставку.
Как приняли какой-то такой более-менее мягкий вариант, против которого резко возражали несколько человек из кабинета министров, например, сам министр по Брекситу. А также глава Foreign Office, то есть, глава, говоря по-нашему, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. И сегодня он подал в отставку, и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ее приняла.
Да, ну и, собственно, прощай, Борис, хочется сказать. Это тот самый Борис Джонсон, довольно, ну, скажем так, яркая личность, которая обвиняла Россию во всех грехах.
Да.
И в том числе заявил о том, что это, собственно, мы производим тот самый новичок прям в промышленных масштабах и травим всех и вся. Ну, то, что Британия зациклилась на этом отравляющем веществе, это абсолютно точно, поскольку уже смехотворное повторение
да,
того...
Знаете, как в городе, да,
сначала трагедия, потом фарс, вот буквально по канонам.
Ну, сейчас сначала был фарс, сейчас трагедия, все-таки человек умер. Умерла одна из тех, кто был отравлен в городе Эмсбери.
Дон Стерджес, 44-летний.
Да, 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 совершенно верно. Женщина снизу, правда, у нее она мать трех детей, но мать такая, так себе. Вот, она давно подсела на дурь, на наркотики, на алкоголизм. Вот, жила со своим спутником, тоже наркоманом. Вот они были найдены в бессознательном состоянии еще 30 июня. Сначала врачи решили, что это передозировка наркотиков, потому что тут другая были в этом давно замечены. Но потом решили, давайте отдадим в Портендаун, рядом с этой лабораторией, которая и Сейнсбери, и Солсбери. А те сказали, да нет, это же новичок, это новичок. И вот теперь она умерла. Значит, Тереза Мэй уже говорит, ахахах, охохох. И вот теперь смехотворная версия, что якобы, будучи в Солсбери, они подобрали какой-то контейнер, который остался от отравления Скрипалей. Это после всех, значит, многомиллионных зачисток. И принц Чарльз, так сказать, его высочество прижал после этого, представляете?
Переступил, а там бы, контейнеры
переступил
валяются
бы через контейнер, да, так спокойно. Он валялся. Даже вот, так что вот мы видим, что это смех. Нас пытаются уже обвинять в этом министр обороны, торгующий каминами, в этом говорил. Ну, что делать? Будем. Наше посольство уже заявило, что это глупость несусветная. Точно так же и заявила представитель МИД Мария Захарова.
Да, жаль, конечно, не успеваем мы послушать спецкора «Комсомольской правды» в Лондоне.
Но читайте просто... завтра его заметку «Комсомольской правде» Михаила Озерова. И сегодня уже на сайте там все написано про и про это отравление, и про уход Джонсона.
Да, ну а мы продолжим буквально через 4 минуты и поговорим, почему россияне лишний вес набирают.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери.
Нет, все потому, что кто-то слишком много ест.
И ведь не поспоришь, действительно, с излишним весом нет. Ну, ясно, в пещеру не полезешь, в дверь пройдешь. Что вы так смотрите, Андрей Михайлович, что коризный на меня?
Ну, ем я, и что теперь-то? Вот не... на меня смотрят видеокамеры, смотрят на меня.
Ну, не только кушаете.
Ну, что, Лен, так сказать, немножко делает меня более... Все-таки 40% населения вместе со мной трудоспособного. Они имеют избыточную массу тела. Это сообщил глава Росстата Александр Суринов. Да, правильно я делаю ударение?
Да, и рассказал, что еще в 2013 году Росстат начал изучать рацион питания россиян. Сказал, что да, вот мы тут практически эксклюзив, потому как немногие страны в мире, а если быть точным, просто несколько государств проводят подобные исследования, то есть специалисты собирают данные раз в 5 лет и смотрят, что с населением происходит. И вот прошли те самые 5 лет. С 13 года по, соответственно, 18-й. Ну, в общем, выяснилась картина не очень радостная и не очень радужная, потому как россияне вес набирают. Пищевые предпочтения среди различных групп населения выявили, что проблема избыточного и неправильного питания в нашей стране есть.
Потому что едят слишком мало рыбы, овощей, фруктов, что, в общем-то, не является признаком здорового питания. При этом такие пищевые привычки свойственны людям с разным уровнем дохода, не только там, так сказать, разным, так сказать, сиборитам, которым деньги некуда девать, а и тем, кто, собственно говоря, живет на зарплату, от зарплаты до зарплаты, тоже позволяют себе наедаться.
Ну и мы, конечно же, хотим поинтересоваться у наших радиослушателей, как вы, ну давайте вот честно, откровенно, мы вас не видим, ну вы нас в YouTube, конечно, видите, можете оценивать нашу физическую форму, надеемся, что она вас устраивает, если не очень, то можете, собственно...
О, еще господин Сурин отметил, что почти половина населения нашей страны ежедневно ест конфеты и пирожные.
Ну я об этом хотел чуть позже сказать,
но Андрей Михайлович... Ну я пирожные не ем, между прочим, да ежедневно, вам... и конфеты тоже.
Вы по-моему... не сладко... мужчина не сладкоежки.
По-моему, там... здесь перебор.
Там все-таки. Вес от другого набирается.
От чего же это? Интересно.
Вам потом расскажу. Хорошо. А точнее, почему я? Вот врач-диетолог Мария Тмухина, который сейчас с нами на связи, вам и объяснит, от чего, собственно, вес-то набирается. Добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои.
Ну вот я 180 килограмм вешу. Что делать-то? Может быть, не так питаюсь?
Ну, вообще,
не 180, да, 118. Конечно.
Да, я уже тоже как бы вздрогнула. Вроде одышки нет, потому что
180 у вас бы уже была одышка, и вы бы уже были профессионально непригодны к, ну, к занятию именно радиоведущим.
Ну, пока сижу, ничего.
Да, поэтому у вас не 180, а именно 118.
118, но, конечно.
Да, да. Ну, вот смотрите, действительно, это уже хроническое ожирение, которое важно лечить. Вот это вы должны просто признать и, соответственно, понять, что это болезнь. Это не блажь, это не распущенность. А это действительно серьезное хроническое заболевание, которое еще к тому же может рецидировать, то есть давать рецидивы.
Непонятно.
Поэтому здесь действительно, ну, как бы считается, что малоподвижный образ жизни и неправильное питание. Вот вы как приехали на программу? Можно вас спросить?
Как приехал? Я здесь отработал в газете с 11 утра, и вот сейчас
дорабатываю. Нет, как ты приехал?
Ну, на чем вы приехали?
На машине я приехал.
Вот, видите, малоподвижный образ жизни. То есть вы не сжигаете те калории, которые вы, несмотря
так,
на вашу
обратно иду пешком, все.
Да, да. И, соответственно, неправильное питание вы правильно все подметили. То есть, соответственно, пища, которая богата жирными кислотами, трансизомерами, всевозможными маслами, топлеными, растительно-сливочными, спредами. Вот она как раз портит наш обмен веществ и вызывает избыточный вес.
Понятно. Ну, со мной понятно. Нация-то почему толстеет? Что, плохие продукты едим или что? Что не так? Или вот действительно мало двигаемся?
Но это действительно так, что все имеют неправильный стереотип пищевого поведения, то есть едят больше, чем расходуют, и фактически это неинфекционная эпидемия 21 века поразила уже всю нашу страну, и на самом деле вот единственное, что у нас уже улучшается статистика, потому что он вот обнародовал отчет, согласно которому Россия занимает 19 место среди самых толстых стран мира, а раньше мы были в десятке. Угу. Поэтому мы немножко отодвинулись, то есть по данным ООН. Вот. Но, тем не менее, все-таки вот Сибирский федеральный округ, Омский, Омская область, Новосибирская, Кемеровская, то есть вот как раз северные территории, вот там самая большая заболеваемость ожирением.
Странно, почему так?
Потому что именно неправильные стереотипы, именно питание, то есть калорийная еда, традиции семейные. Пельмени. Вот,
ну, пельмени это... все уважаем, вообще-то.
Да, все это вот приводит к тому, что у нас вообще-то в стране вот такая катастрофа набора веса.
Это вы в Америке, наверное, не были, посмотрели бы.
Скажите, пожалуйста, а вот меня интересует, вот сейчас лето, да, и казалось бы, ну чего проще, когда не хочется ни жирного, ни тяжелой пищи, вот почему мы летом не можем активно похудеть? Вроде и двигаемся больше, прогулки на свежем воздухе, пьем воды больше, как советуют опять те же диетологи, но организм требует, едим меньше, потому что не хочется, а все равно не худеем. Или худеем?
Ну, некоторые, конечно, сбросят за летний сезон и 3-5 килограмм. Вот, особенно вот как раз девушки, молодые женщины, которые как раз вот следят за своим весом. То есть они обязательно вот за счет вот этих факторов, которые вы перечислили, они снизят вес. Но остальные вот в целом, понимаете, как бы... Вот жаркая погода, плохой аппетит – это еще не фактор снижения веса. Иногда просто наши жировые ловушки настолько толерантны, что чтобы их сжечь, нужно применять к ним просто и колоть их, и озоном, и всевозможными иголками, или политиками, чтобы только заставить организм пустить в расход.
Да нет, все проще. Депо. Жаркая погода, пивка холодненького. Вот и все.
Да, тем более, что... А после пивка хочется что-нибудь...
А как же, конечно, рыбки солененькие, чипсов разных, греночек таких жирненьких. Как вкусненько-то, а? И еще пивком сверху.
Вот, и как раз организм и набирает вес в результате вот таких вот неправильных, как раз неправильного питания. То есть, на самом деле, пиво, оно достаточно калорийное. Там еще продукты именно дрожжевого брожения, которые усиливают анаболизм жиров, то есть захват калорий. Вы, кстати, вот вы пьете пиво, и при этом еще начинают расти пивные животы, а у мужчин даже молочные железы начинают расти. И сейчас вот самое такое... Да-да-да.
Так может я лактация? Лактация боюсь.
Ну, подождите, Андрей Михайлович,
хорошо.
Не надо, я вас умоляю. Скажите, пожалуйста, а если после или до, или вместо болельщики очень активно за свою команду болеют, это является такой физической нагрузкой?
А то на то и выходит. Пиво на боление.
Вы знаете, как раз нервный стресс, да, он сжигает адреналин, он сжигает калории, сжигает, уменьшает количество глюкозы, но, тем не менее, все равно пиво, оно же содержит еще очень много сивушных масел, смол, кислот, альдегидов, да. И вот эти, кстати, вот наш Андрей сказал правильно, что даже растут молочные железы и выделяется молозиво у мужчин.
Это я сказал?
Да,
вы сказали, господи. Я себя щупаю как-то.
Не начнут расти молочные железы? Вот начинают, понимаете, и на самом деле официальная наука установила, что хмель – это не такой уж безобидный вообще препарат растительный. Он содержит фитоэстрогены. И несмотря на то, что, да, болельщики выпили пиво, много потратили калорий, болели, нервничали, вот за счет вот этого гормона они тоже набирают вес.
Спасибо вам огромное. Врач-диетолог Мария Тмухина была на связи с нашей студией. Ну, а научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутильян сделал упор на значимость энергетического баланса. Он поясняет, съел лишнее пирожное, вот то, о чем вы говорили, Андрей Михайлович, на 500, например, килокалорий, иди и трать энергию, как хочешь. Вот трусцой бегай 1.5-2 часа. Ходи, занимайся танцами, не будешь тратить, жир накопится и отложится. И вот это будет внутренний жир, который трудно потом убрать. Вот он как раз и есть причина всех болезней. Так что двигаться, еще раз двигаться. Ну, а нам Валерий Зисенков написал. Довел прием пищи до 1 раза в день. Занимаюсь гантелями по 12 килограмм. Не ем сладкого, не курю, спиртное не употребляю. Вешу 90 килограмм. О, ну, как хорошо. Андрей Михайлович, есть на кого равняться надо.
Да, молодец, здорово.
Но, с другой стороны, нам написали следующее. Пока толстый сохнет, тощий сдохнет.
Ну, это известная, да, так сказать, оправдаловка того, что ешьте, ребят. Если вдруг случится, то вот так и будет. Вы будете сохнуть.
Но, Андрей Михайлович, жаль, не успеем мы услышать наших радиослушателей. Хотели спросить их про пищевые привычки. Вот как у них-то с этим дело обстоит? Есть ли традиция на ночь, знаете ли, картошечки с сальцом навернуть борщичка или, например, тех же пельменей в количестве 120
штучек. Ну, кого, как, наверное, да?
Ну вот, не узнаем мы теперь. Зато, знаете ли, послушаем с вами весьма калорийную песню, которая, вот, кстати, вы знаете, это, наверное, единственный способ, хоть и говорят, когда говорят, лимон во рту становится кисло, но в данной ситуации ни один калорий от очень калорийного майонеза в ваш организм не попадет. Это вам мы с Андреем Михайловичем гарантируем.
Новогодней ночью очень вкусно ты попил, поел, позабыл про холодильник, а салат заплесневел, и к сосискам обветшалым пропадает интерес. Тут придет к тебе на помощь старый добрый майонез. Майонез, майонез, раздражитель поджелудочных желез. Майонез, 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 майонез. Если вдруг соревнования, если ты борец сумо, и набрать за месяц надо 250 кило, тут пельмени не помогут, не поможет Геркулес. Лучше хлеба с майонезом или просто майонез. Майонез, майонез, превращает доширак в деликатес. Майонез, 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 майонез. Ну, а если надо сбросить поскорее лишний вес, исключи из рациона ты всего лишь майонез. Майонез, майонез, вызывает у моделей нервный стресс. Майонез, 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 майонез. Давай! Сбрасываем излишки, давай! О. Ты идешь из магазина через парк наперерез, и в заборе между прутьев проскользнуть попутал бес. Голова прошла со свистом, а вот зад твой не пролез. Хорошо, что есть в авоське жирный скользкий майонез. Майонез! Майонез! Вызывает у моделей нервный стресс. Майонез! 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 Майонез!
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.